Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Шекспир не отпускает нас, и сегодня мы продолжаем о нем размышлять и напоминать себе о каких-то очень важных моментах, о которых думал Шекспир, или то, что мы называем Шекспиром.
Вот меня поражает то, что вот тайна Шекспира, есть он или нет, определяется еще и своими текстами. Они настолько многозначны, они настолько не подчиняются только событийной канве, они настолько больше, чем простая цепь событий. Вот, пожалуйста, вам еще пример. Вот тот же самый Макбет. Знаменитый всего лишь монолог, где Макбет смотрит на свою леди Макбет, которая совершила самоубийство и бросилась с башни, разбилась перед тем, как ему идти в решительный бой. Это уже ближе к катарсису, ближе к концу. Он смотрит на эту свою любимую жену, покончившую с собой, ту самую жену, которая страдала сомнамбулизмом. И он сам не может спать, потому что знаменитая фраза «Макбет зарезал сон», и теперь у него проклятие, он не может спать. И это что такое сон? И почему он зарезал сон? Здесь, знаете, сколько можно вот сейчас пуститься в психоаналитические Трансы. Рассуждения, но мифические. Но, смотрите, он произносит знаменитый свой монолог. «Что есть жизнь человека? Лишь шум и ярость, как речь безумца». Это ляжет в основу почти всей Йокнопотовской саги Фолкнера. То есть одного монолога иногда Шекспира хватает, чтобы породить огромный эпос другого писателя 20 века. А это уже сам Фолкнер, такая глыба, такой материк колоссальный, а он всего лишь цепляется за этот монолог
Макбета. И за одну эту фразу. Да. Ну, а Верди, когда он писал своего Макбета, для Верди было важно, он все время в письмах об этом напоминает режиссерам, что сцена сомнамбулизма самая важная. Угу. Вот в этой сцене все, казалось бы, да, страсти, убийства, горы трупов, волнение страстей. А для Верди важна вот эта сцена, то, как человек уходит в некие бездны свои собственные, и выйдет ли он оттуда, каким он выйдет. Он все время это подчеркивает. Не забудьте, самое главное – это сцена.
вот опять-таки я говорю, он настолько таинственен. Когда все интерпретаторы Шекспира пересказывают только сюжет, они создают и обречены создать очередной голливудский блокбастер. Я еще раз говорю, добрая половина всех голливудских блокбастеров исходит из Шекспира. Если я сейчас начну пересказывать в обычном бытовом дискурсе любую его великую пьесу, то это создастся впечатление, что это очередной роман Маринины или Донцовой. Ну, пожалуйста, вам, вы сразу угадаете, что за текст. Я люблю такие эксперименты. Один академик, у которого есть квартира на Кутузовском проспекте, ему дали при советской власти, и дача в гектар под Москвой, да, имеет трех дочерей, одна из которых удачно вышла замуж и живет в Америке, а у двух других мужья алкоголики, и они только ждут, когда им отпишут эту квартиру, которая стоит, я думаю, где-то порядка миллиона долларов, и дачу в гектар земли, где тоже такие же деньги можно получить.
Бедный король Лир, вы хотите сказать.
Да. Как вы думаете, как они обойдутся с папой. Вот вам готовый король Лир. Читаешь обычную хронику уголовную и видишь Шекспира. Не случайно Лесков, рассказывая об обычной уголовнице Катерине Измайловой...
Кате Кабановой.
Да, вспоминаем замечательного Шостаковича, да?
И Яночика тоже,
да.
Кабанова.
Да, и вот вам «Леди Макбет» Мценского уезда. Обычная, оказывается, криминальная драма вполне соответствует шекспировским страстям. Или, пожалуйста, «Борьба за имение». «Степной король Лир» у Тургенева. Обычная криминальная драма за наследство. И вот тебе шекспировские страсти. Но это еще не Шекспир.
Это совсем не Шекспир. Это та оболочка, которой пользовался Шекспир.
Прекрасно. Потому что он на самом деле, как мне кажется, условно называемое имя Шекспир, личности это собирательные, да, как Гомер. Он, это существо, я скажу так, прекрасно понимало всю природу человеческой низости, всю природу человеческих страстей. И прекрасно понимал, что вот именно на этом фундаменте надо строить нечто большее. Потому что это, как сейчас говорят молодежным сленгом, цепляет. Я не буду заниматься философией, я не буду углубляться в какие-то империи, если это не касается лично меня, если это меня не пробуждает, как борьба за власть, как борьба за деньги, за наследство, как борьба за любовь. И там немного-то кнопок мы назовем.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Да и кнопок-то вот, на самом деле немного. Ведьмы вот, в Макбете ведь знают эти кнопки. Они их наживают.
Ведьмы — это вообще особая статья. Вы знаете, что за этой пьесой тянется жуткий шлейф, что английские театры считают проклятием, если они ставят Макбета.
Не получается, да?
Нет, это просто приводит к несчастью. Либо одного из актеров погибает, либо театр горит, либо еще всякие вещи. И самое, знаете, страшное, что в этой пьесе, это сцена с ведьмами, а без нее нет всей пьесы.
Она, вот... наверное, самое главное, потому что ведьмы предлагают варианты, и ведьмы предлагают путь. Ты вправе выбрать, ты вправе отказаться или повестись. Никто же не предлагает убить.
Ведьмы, мне кажется, это такой прорыв в иное бытие у Шекспира, вот вся сцена с ведьмами, что эту сцену оценить просто вот словами и логическими рассуждениями невозможно. Ведь, понимаете, там вся вещь. Все, что наговорили, как говорит Банка, эти пузыри земли, все, в общем-то, воплощается. Но воплощается с неким таким небольшим изъяном, с неким таким небольшим допуском. И самое главное, что те английские театры, которые осмеливались ставить Макбета, боялись этой сцены именно потому, что те, кто играл этих ведьм, и те, кто воплощал этих ведьм на экране, они прекрасно понимали, что они в данный момент вступают в сумеречную зону. Что театр перестает быть театром. Это прям как опять фраза из Шекспира. Вся жизнь театр, люди вне актеры. Вот просто это становится уже жизнью, а не театром. И вот жизнь управляема вот этими неведомыми, странными, космическими силами, этими пузырями земли, этими не то женщинами, не то мужиками, непонятно что. И когда они кружатся в этом танце до появления Макбета, когда они начинают спрашивать, где ты была, сестра, и начинают перечислять всю вселенную, мы здесь сталкиваемся с такой, вообще говоря, мрачной основой
любого человека, вы хотите сказать?
Да вообще коллективного, бессознательного. Шекспир не просто психология. Шекспир – это больше, чем психология. Это то, что творится на уровне мифа, и то, что позволяет взглянуть человеку в такую доисторическую бездну своего прошлого, своего «я». И отсюда весь готический ужас пьес Шекспира.
А зачем Шекспиру эти ведьмы? Ведь они вот предлагают, я советую Уинстона Одена, записи лекции о Шекспире. Вот четыре видения. Первое видение – голова в шлеме. Угу. Эта голова знает все без слов. Дальше второе – окровавленный младенец. И дальше она говорит, что этот окровавленный младенец – свидетельство того, что Макбету не повредит никто из тех, кто женщины рождает.
Да, да, да. Это уже второе. Это второе пророчество ведьм.
И третье.
Первое другое было.
Третье – дитя в короне с деревом в руке.
Ну, дитя вот... в короне, дерево – это именно род, который начнется. Дитя в короне, от которого пойдет род с деревом в руке.
И вот все эти видения показывают Макбету возможности. Ты же можешь не послушаться.
Или
ведьм.
Мистические практики розенкрейцеров, которыми так прекрасно владел Фрэнсис Бэкон, Джон Ди. Видите, мы здесь вот угадываем увлечение, моду своего времени, которой увлекалась духов. Сама королева Елизавета.
Но можно ведь послушать духов, а можно последовать их советам.
Вот только не в Англии. В стране, обреченной на готику. В стране, обреченной жить бок о бок с привидениями. Когда мы говорим об Англии, мы говорим о замке с привидениями. Мы говорим о кентерберийском привидении. И не только об этом. Только не в Англии, где вся душа англичанина предрасположена к этому прямому общению с призраками, где он готов уже с ними жить. Сколько на этот счет написано английских блестящих романов. Даже у реалистов это будет, у того же Диккенса это будет, у кого только это не будет, не говоришь про романтиков.
Но не обязательно слушать этих призраков. Не обязательно, вернее, исследовать.
А я хочу вам сказать, что они, призраки, вообще говоря, так ломают вашу защиту. Ведь, заметьте, Макбет не мальчик, это воин.
И храбрый воин.
Храбрый воин. Это ближайший человек к королю.
Верди вообще пишет, когда создавал, что это благородный человек,
да.
Сильный человек, умный
Дункан
человек.
Дункан любит его. Именно поэтому король Дункан любит его. Дункан невинный, что ли? Именно поэтому он посещает его замок, где, заметьте, вьются даже ласточки, произносят они, что свидетельствует о том, что там самый чистый воздух. То есть там, смотрите,
хорошо.
Какая чистота замка Макбета, где он совершит страшное вероломное преступление. Убьет короля, убьет ближайшего своего друга, родственника, покровителя, убьет с большим сомнением, потому что в спальню короля поплывет призрак кинжала. Кто вызвал из небытия этот призрак кинжала?
И он не смог устоять. Леди Макбет советовала, леди
настаивала. Да, она даже пошла совершать это преступление.
Но не сделала.
Но ей показалось, что Дункан похож на ее мужа, и она испугалась этого. Вы посмотрите, какая идет здесь невидимая борьба. То, что является светом и тьмой. Посмотрите, как перемешано это. Еще раз отмечаю. В замке, где ласточки вьют свое гнездо, потому что здесь самый свежий воздух. И этот самый свежий воздух еще чуть-чуть и будет отравлен запахом тления.
Верди пишет, когда думает о Макбете, важная формула, важная вообще мысль. Зло в добре и добро в зле. и как это все существует в нашей жизни, и как не потерять границы, как грань уловить. Вот ведь ужас этой пьесы, может быть, в жизни.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Вообще, как бы это вам сказать, здесь ведь еще перечисление и переплетение очень многих этнических культур и мифологических культур.
Да, мы говорим, почему Макбет, да, Макбет, а не Макбет.
Да, потому что правильно говорит Макбет, Макбет на последнем слоге, потому что это на самом деле шотландская пьеса. А шотландцы, они не англосаксы, они кельты, и у них несколько иные лингвистические основы. Ведь кельты говорили на так называемом гвельском языке, и кельты поклонялись... Например, богиня Иштар, что потом у англичан получит название Исте, Пасха и так далее. В «Ангеле западного окна» у Майрлинга блестяще описано, как кельты в эпоху Джона Ди поклонялись богине Иштар, сколько они там должны были сжечь кошек на костре. Вот вам там ведьмачество Макбета, чтобы принести нужную жертву.
Зачем
чтобы
кошек?
Вообще не знаю. Вот опять ведьма и кошка, черный кошек, черных кошек сжечь на костре надо было.
Чтобы получить силу.
И это описывается в романе, это жуткая вещь. И когда я читал эту сцену у Майлинга, я тут же вспоминал этих самых ведьм Макбета.
Ну и Верди, это... да.
Я недавно видел кинопостановку этой оперы. Это еще снято здорово. Это так воздействует. А еще есть замечательный фильм Поланского «Макбет», который я считаю классической постановкой этой трагедии, где снято все именно в Шотландии, на реальной натуре, с блестящими актерами, и создана жуткая атмосфера готики, которая действительно предвещает весь будущий английский романтизм. Байрона, Вальтера Скотта, кого угодно.
То есть человек вообще песчинка?
Ну, в игре этих космических сил, скорее всего.
И Макбет не виноват в том, что он сделал. Он не мог этого не сделать. Он не мог противоречить судьбе, случаю, который выбрал его.
Что есть жизнь человека? Лишь шум и ярость, как речь безумца.
Потом раскаивался, ведь не раскаивался потом.
Понимаете, в чем дело? Вот мы начали с ведьмы, говорим сейчас о ведьмах, а я вот стал только перебирать, что же происходит в пьесах Шекспира. Посмотрите, сколько там призраков. Пожалуйста, «Зимняя сказка».
Ну, везде Гамлет.
Пожалуйста, Гамлет начинается с этого. «Призрак отца Гамлета». Это же такое начало хоррора.
В каждой его пьесе призраки существуют.
А так или иначе, они присутствуют. Это вот ощущение пограничности сознания, то, что латентно или скрыто присутствуют другие силы, которые вторгаются в жизнь человека.
Если мы неправильно с ними общаемся.
А как правильно, он не знает. Мне вообще многие пьесы его начинают напоминать некую такую медитацию на краю пропасти, когда непонятно, что из этой пропасти и из этого ада вылезет.
И непонятно, что будет с человеком. Вот Верди же тоже это важно было, не случайно. Он любил эту оперу и даже побаивался ее немножко. Важно в том, что какие-то твои желания в какой-то момент начинают тебя уничтожать. Желание власти такое сильное, но в какой-то момент оно тебя погубит. Что и случилось с Макбетом.
Иными словами, желание. Человек сам себя не знает.
Не знает.
Иными словами, вот опять-таки...
Один слишком потакает своим желанием.
Один из монологов его героев, когда он говорит, что в человеке происходит такая борьба, что напоминает гражданскую войну, когда одна часть страны воюет с другой частью страны, и человек представляет из себя вот это неизбывное поле борьбы, войны. Тут еще одна вещь. И вот как раз вот эти вот все потусторонние существа в пьесах Шекспира, все воплощают внутренний мир, как его представлял Шекспир. Внутренний мир человека. Он для него всегда граничит с бездной. Он сам, человек, не знает, из какой бездны он вызовет очередных духов, очередных ведьм, которых сам и будет слушать.
Как же жить?
Макбет прислушивается к тому, что он уже ожидает.
Но подталкивает его любимая женщина к этому.
Так леди Макбет – его любовь. Леди Макбет – часть его самого.
Она напоминает...
Почему она не убивает Дункана? Он напоминает ей мужа.
Ну, вот вы просто идете вслед за Верди, Евгений Викторович, потому что ему эти моменты, о которых вы сейчас говорите, были очень важны. И он считал, что музыкой и голосом человеческим это можно выразить. Осуждать Макбета? Нет, ужасаться, но не осуждать, ужасаться. А кто-то сказал, да, в одной из пьес Шекспира есть такие фразы. Лишь те, кто пришел посмотреть веселенький фокус, будут разочарованы и будут обмануты. Веселеньких фокусов здесь не будет.
Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
А вот еще, вы знаете, вот если разговаривать о власти, вот эта власть только земная, что Макбет хочет только получить корону шотландского короля, убив Дункана, или речь идет о другой власти?
Друга.
Понимаете, все действие происходит в Шотландии, а Шотландия – это страна гор. Я когда был в Шотландии, я был поражен ее пейзажем. Вот почему мне понравился фильм Поланского. Дело в том, что мой друг, когда вез меня на машине в Форт-Вильям, Кевин Браун его зовут, он указал мне на вершины шотландских гор и сказал: «Видишь, Евгений, вот там наверху, не думай, что это туман, это облака, которые лежат на вершинах деревьев». И когда мы пролетали по этим шотландским горам, среди этих локов, вот эти локи, это не совсем лейк, это не совсем озеро. Это океанские впадины, которые вот среди гор уходят чаще всего напрямую в океан. И отсюда вот эти мифы о доисторических животных, как Лохнесс. Это не случайно, это те же самые призраки. Я видел в Шотландии немало людей из одной финтхордовской коммуны, которые говорили, что здесь есть места, где можно посидеть вот под этим деревом, и вы увидите обязательно эльфов. Они обязательно придут, просто вы должны точно знать, когда вы сюда придете и как долго вы готовы ждать.
Дождаться.
Эта страна сама находится на границе между миром видимым и миром невидимым.
И странным вот просто, и не странным.
Да, и вот то, что там появляются ведьмы, и, кстати сказать, озерная шотландская школа будет становым хребтом, если хотите так выразиться, всего английского романтизма. Вот оттуда вся эта готика, вот оттуда, как за макбетовскими ведьмами, все это увлечение этой душой запретным. Вот только подожди, и к тебе явится вся твоя обратная сторона. Я думаю, что Макбета со стороны никто не соблазняет. Это визуализация его собственных потаенных желаний. А власть – это не просто корона. Это другая власть.
Я могу все.
Это, если
я
хотите...
Я могу знать все.
Да, если хотите, это
гордыня человеческая.
Символ власти. Человеку хочется чем-то владеть. Человек хочет быть хозяином своих обстоятельств, своей жизни, своей судьбы. Здесь власть понимается не только как примитивная и пошлая государственная власть. Я буду исключительным. Я буду определять, прозревать, и помогают мне ведьмы. Я буду видеть, я буду предсказывать. И никак иначе. Вот у Поланского в фильме это показано таким образом, что пока Макбет верит в свою исключительную ведовскую природу, он проявляет такие чудеса борьбы. Он так убивает людей. Он такой фехтовальщик. Как только он теряет это ведовство, он становится таким слабым фехтовальщиком, как будто из него уходит этот дух.
Ну, такие страшные игры. В какой-то момент Верди тоже, наверное, испугался своего героя. такая гордыня человеческая, которая тебя же потом и уничтожит как человека, потому что ты же не тень и не ведьма, и ты не житель такого странного мира, ты всего лишь человек. И не следует, может быть, человеку играть в такие игры и с такими игрунами.
А вот посмотрите, если подводить итог, а мы имеем дело с Шекспиром. Был он или нет? Или это некий коллективный миф? Долго не разгадаю загадку Шекспира, потому что у обычного обывательского человеческого сознания никак не вместится, что сила таких мыслей, таких необычайных обобщений может уместиться в одну человеческую биографию. 80% воды и 20% всякой дряни, называемый человеческим телом.
И такая, в общем, коротенькая жизнь. Сколько прожил Шекспир?
Ой, ну вот 16-й год, я не помню, когда он родился, честно говоря.
И, в общем, коротенькая
жизнь. Тогда жили мало и ярко, я скажу. Да.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.